Глава 15. Одиночество деспота. Иоанн приехал в пыточный городок на рассвете. К его приезду все уже было готово. Плотники все достроили, опричники навесили все веревки, завязали все узлы и наточили все топоры. Бревна, доски, обрезь, щепу, стружки — все увезли. Горели костры, возле которых грелись стражники и палачи. Митька Плещеев и Васька Грязной для тепла тузились друг с другом на кулачках. Готовы были и приговоренные. Их уже свезли в городок и развели по местам. Мужики и бабы, избитые, окровавленные, в рваной одежде, без шапок и платков, кучами сидели возле столбов и плах. Лица у приговоренных были измученные, покорные, страшные. Кай Булат прохаживался между смертников, приглядывался к бабам, а если какая нравилась ему, то наклонялся и за подбородок поднимал вверх лицом. Братья-отчины топтались возле больших винных бочек. Выбить пробку молотком они не решались, а потому ножом процарапали между клепок щель и подставляли под капли резные ковшики. Царский помост застелили ковром, а в кресло царя и царицы положили медвежьи шкуры. Иоанн и Мария Темрюковна, оба в шубах, уселись на свои места, и сверху государь и государыню вместе с креслами одели в другие шубы. Невыспавшийся хмурый Малюта стоял за царскими креслами и держал в руке метелку из павлиньих перьев, обметать плечи государей от снега. Два опричника, сгибаясь от натуги, занесли на помост мешки с медными деньгами и бухнули к ногам Иоанна. Возле заостренных и обледенелых кольев в одних рубахах стояли бородатые бояре со связанными сзади руками. Босые ноги бояр посинели, но бояре не двигались, надеясь замерзнуть насмерть прежде казни. К высокому столбу привязали истерзанного пыткой Васиана, поставив его пятками на перекладину. Васян был без сознания. До колен его доходила куча дров, приготовленных для сожжения еретика. Иоанн молчал, ожидая народ, и глядел на раскрытые ворота пыточного городка. Ворота были пусты. Иоанн ждал. В ворота осторожно прошмыгнула собака. Но люди не шли. Под виселицами глаголями Генрих Штаден заботливо проверял узлы петель на шеях осужденных. Глядя вверх, Штаден дергал за веревки, проверяя их на прочность. У палатки со съестным Алексей Басманов хозяйственно заворачивал в платок десяток горячих пирожков. Федька глазел по сторонам и жевал сладкую ватрушку. Иоанн ждал людей. Ждали опричники, ждали приговоренные к смерти, но ворота стояли пустые, и улица за ними тоже была пуста. Иоанна и Марию Темрюковну заносило снегом, Малюта устал смахивать его метелкой. Иоанн зашевелился под ворохом одежды, стащил с руки варежку и принялся рвать завязки шубы, словно ему сделалось жарко. «Где мой народ?» — прошептал он. Под безоблачным рассветным небом раскинулась огромная Москва. Снежные крыши, шатры, купола, деревья, колокольни — поземка заметала улицы, на которых с восхода не появилось никакого следа, ни человеческого, ни санного. Льдом затягивала проруби на реках, не шумели кабаки, в храмах не звонили к заутренне, Бабы не судачили у колодцев, на торгах не гомонили толпы, не было даже дымов из печей. В безлюдной Москве по запертым курятникам пели петухи. В пыточном городке опричники разметали сугробы на помостах. Среди страшных столбов и кольев крутились вихри поземки. Снег хлестал Иоанна по глазам и уже не таял на лице Марии Темрюковны. Иоанн раздернул шубу на груди, сбросил шапку, наклонился вперед и, раздувая жилы, отчаянно закричал этому пустому городу: «Где мой народ?»